наших сил.
Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стрелянный с передачей «Ваши письма». «Допустили вы ошибочку, Анатолий Иванович», – пишет господин Воронов. «В последней передаче сказали, что теперь существует Кампучия вместо Камбоджи, а на самом деле то как раз наоборот – Камбоджа вместо Кампучии». А вообще интересен тот факт, что вопросами, как их называют на иностранных языках, озабочены практически без исключения страны слаборазвитые. Берег слоновой кости борется, чтобы его не переводили, а во всех языках, вплоть до китайского, называли Кот-д'Ивуар. Острова Зеленого мыса тоже очень хотят, чтобы их не переводили, а называли Кабо-Верде. Тоже постсоветские Беларусь с Молдовою. Интересно, что Соединенным Штатам Америки как-то глубоко по барабану, как переводят их на другие языки и переводят ли вообще. Да и Германия не требует называть себя Дойчландом. Китай тоже лингвистическими проблемами не занимается. Да даже или Литва, или Сакартвело. Спасибо, что исправили мою ошибку, господин Воронов. Виноват. Национальное самоутверждение – дело неизбежное, но нередко и смешное. Только лучше все-таки над ним не смеяться, во всяком случае, слишком громко, и пока оно более или менее безобидное. Письмо от нашей слушательницы из Киева. Сидела в доме кино, рядом женщина и мужчина обсуждали свою поездку в Америку. Они с детским восторгом вспоминали о том, какие чистые и красивые провинциальные городки Америки. «Хочу в Америку! Только посмотреть, расширить кругозор. Жизнь прошла, а мне не довелось увидеть мир. Была только в ГДР в 82-м году. Посетила 8 городов. Впечатление было неизгладимое. Действительно другой мир. Меня потрясло не наличие фантастических тогда для нас товаров, а то, как немцы разговаривали с детьми». Как, наклоняясь по очереди к каждому ребенку детского сада, с ними ласково ворковали их воспитательницы. А в канцелярском магазине продавец терпеливо, раскрыв все коробочки, искал нужный девочке цвет фломастера. «Можно ли представить в роли внимательного продавца нашу жлобиху?» — говорится в письме этой женщины. Все познается в сравнении. Для западного немца даже нынешняя Восточная Германия, в которую уже вбухали триллион, это заповедник отсталости, недобросовестности, недоброжелательства, социалистических позывов и предрассудков. Испорченное население бывшей ГДР, так говорил, будучи премьер-министром Баварии, Эдмунд Штойбер, самый прямой из ныне живущих немцев. Федеральная власть сегодня озабочена тем, как уменьшить растущее влияние в стране левых из восточных земель, этих крикунов за счастье трудящихся. Пишет господин Тихонов из Москвы. «Здравствуйте, уважаемый Анатолий Иванович. На днях слушал передачу об экономических итогах путинских лет и обратил внимание, что в Украине темпы роста около 15%, а в Грузии около 12%, в России около 7%. Прошу прощения, если не все цифры точны. Главное, итог моих прикидок. Если считать, что в Украине объем ВВП на душу населения в 2 раза ниже, чем в России, то при таком соотношении темпов роста приблизительно через 10 лет Украина, а возможно и Грузия, и Молдова, обгонят Россию по уровню и качеству жизни. Вы помните, Анатолий Иванович, одну из главных претензий к советской власти – побежденные живут лучше победителей. Еще более непереносимым явится факт, что гораздо более бедные природными ресурсами Украина, Грузия живут лучше богатой России. Этого не простят. Так что драпать им от России на Запад придется. Не вдаваясь в подробности политической жизни Украины, а оранжевая революция, это было здорово, я желаю украинскому народу успешного развития в условиях, когда чиновничество, менты и чекисты не крышуют бизнес и не занимаются рейдерством. пока что крышуют, господин Тихонов. Еще как крышуют. Я тоже хотел бы с несколько большим оптимизмом смотреть на Украину, но что-то не всегда получается. Сдвиги к лучшему есть, но не будешь же ходить повсюду с увеличительным стеклом. Если очень коротко и только о самом главном, то дело вот в чем. Вожди оранжевой революции решили осчастливить маленького украинца. И сделали это самым простым способом. Стали раздавать деньги. Естественно, пошли расти цены. Все знают, что надо делать. Сократить государственные расходы, перестать грабить предпринимателей, дать им свободу и уверенность в завтрашнем дне. Первое делать боятся, второе не хотят, потому что и оранжевые, и бело-синие, и красные, и серо-буро-малиновые живут одной мыслью – хапать, хапать и хапать. Это замедляет развитие. Молодежь говорит, что надо менять всех. Не знаю, как это будет делаться, если будет. В Украине, по крайней мере, сейчас сделать это легче, чем в России, это правда. Свободы больше, голоса людей что-то значат. Хотя иной раз с раздражением думаешь, лучше бы они не значили ничего. Жена одного из моих друзей, сельская продавщица-пенсионерка, говорит: «Люблю слушать Симоненко», это украинский Зюганов, «все правильно говорит». Что же вы тогда за него не голосуете? А что толку? За него никто не голосует. Вроде бы не худший ответ. Жить, кажется, можно. Но голосует-то она пусть и не за красного, но бандита. Уважаемый Анатолий Иванович, если у вас будет тема, это следующее письмо, бойкот Пекинской Олимпиады, посылаю свои соображения. С одной стороны, конечно, нехорошо, когда политика вмешивается в спорт. Но, с другой стороны, на площади Тяньаньмэнь давили людей танками, и мир проглотил и утерся. Вот они так же себя ведут и в Тибете. Мы, москвичи, пережили Московскую Олимпиаду 80-го года. Накануне ее наш инженерно-строительный институт на целый семестр был снят с учебной работы. Все студенты и преподаватели были направлены на строительство олимпийских объектов. Мы, преподаватели, получали свою зарплату, но были руководителями студенческих стройотрядов. Мне лично достался олимпийский объект «Завод шампанских вин в Очакове», расширение Очаковского пивзавода. Там я даже получил полезные навыки, спасибо Олимпиаде. Работники завода научили нас, как проносить пиво через проходную. Если вы были в телогрейке, ватнике, то бутылки засовывались в рукава изнутри и оказывались подмышками. Учебная программа была сокращена, студенты вышли недоучками. Но советское руководство плевать на это хотело. А потом у нас падали аквапарки и покрытие рынков. Думаю, что в связи с Сочинской Олимпиадой будет нечто подобное. С уважением, Никольский Александр Сергеевич. Здравствуйте, Анатолий Иванович. Наш избранный президент, это следующее письмо, еще не став к рулю, приобрел шубку из белька за 500 тысяч рублей. Разве не круто? Зеленые немного повякали, ну так что ж. Зато, любуясь шубой избранного, мы приобщаемся к славе империи. А купит себе часы за миллион, еще приобщимся. Во-первых, мы с ним лучше всех. Нет, не потому, что мы всех умнее и благонравнее, а потому, что мы русские. Американцы, эстонцы, корейцы, южные, конечно, англичане, а нынче и украинцы с грузинами, дураки и сволочи. Русские – носители высокой нравственности, и мы плюем на нищий духом Запад. Особо важно отметить готовность России нести миру ценности своей цивилизации. Мир готовся. Во-вторых, мы окружены врагами, продолжает автор. Кольцо сжимается. У нас много и внутренних врагов и предателей. Нужно вооружаться и гнобить всех гадов, в связи с чем только и слышим, что государство встает с колен, армия возрождается. Правда, почему-то никто не хочет служить в этой армии, не жаждет защищать родину, мать нашу. Слышу по телевизору: пусть Россия будет рабской, лишь бы она стояла выше всех, в самую точку. Только что же это за держава, если призыв выливается в арест, в грязную, а иногда и кровавую милицейскую операцию. Считаю, что для большей безопасности страны следует интернет весь изрезать, а компьютеры и телефоны, сданные добровольно, сначала бульдозерами расплющить, потом закатать в землю. Живут же люди в Северной Корее и Бутане. А если без иронии, Анатолий Иванович, то куда ни посмотришь, грязь, грязь и грязь. Земля загажена запредельно. Подъезды, тротуары заплеваны врагами, наверное. Горящего мусора все больше. Везде окурки, окурки, окурки. Пьяные дебоши. Много диких собак, много и хозяйских. Кругом грюки, крики, стуки, уханья и взрывы с выстрелами. Народ совершенно не способен трезво оценивать себя, анализировать свое поведение и управлять им, предвидеть последствия своих действий, не склонен к самообразованию, равнодушен к серьезной культуре. Тягостно читать это письмо. Невольно думаешь, нельзя же так мрачно. Но вот открываю московскую газету, а в ней статья о докладе, который подготовили российские академики для президента Медведева и, между прочим, под его руководством. Газета выделяет заявление академиков, что есть все основания для изменения нынешнего социально-экономического курса. В переводе на обычный язык это звучит так: «Путинский курс был порочен, и от него надо отказаться». Сюда же ложатся и слова самого Медведева, что если все пойдет так, как до сих пор, то не избежать катастрофы, его слова. Так что главный оппозиционер сегодня не Гарри Каспаров, а Дмитрий Медведев, пусть и в той шубе, или супруге купил, я что-то пропустил эту новость. И такой общий ученый вывод: в целом продолжается деградация национального человеческого потенциала, о чем написал и наш слушатель, и академики. И наши слушатели ставят Путину в вину то, что он профукал благоприятные условия, упустил шанс, который давали стране высокие мировые цены на нефть и газ. Мне с моей колокольни виднее другое. Он не говорил правды. Он вел себя как самый несвободный человек в России. Боялся и продолжает бояться вымолвить хоть одно правдивое слово. Следующее письмо. «Здравствуйте, Анатолий Иванович. Я моряк. Пишу вам с судового компьютера. Нахожусь на работе, в рейсе. Побывал уже примерно в 70 странах. И везде имею дело с местными властями, таможней, иммиграционной полицией, береговой охраной и прочее, и прочее. В коррумпированных странах все эти ребята преследуют и просто нагло грабят моряков. Самыми страшными на свете для нас являются Пакистан, Нигерия, другие страны Западной Африки, а также Россия и Украина. В России, особенно на Черном море, происходит вообще черти что. Ростов, Таганрог, Новороссийск. Милиция грабит моряков на вокзалах Петербурга. Ну а Одесса – это северный Лагос в квадрате. Вообще можно сделать такой вывод. Наш многострадальный народ порабощен некой уголовно-силовой социальной группой. Думаю, еще где-то в веке 15-м эти ребята взяли власть на большей части восточноевропейской равнины и правят с тех пор. Понятно, продолжает автор, что никто с нашей коррупцией ничего не сможет поделать. Хоть Путин, хоть Медведев, ведь они сами плоть от плоти ее. Наше государство коррупционно по сути своей. Убери коррупцию, и это будет другая страна, в принципе. Неудивительно, что по мере того, как правящие нами набирают силу и отстраивают свои вертикали, коррупция ширится и крепнет. Одно интересно, есть ли ограничитель? Боюсь, пишет моряк, что есть, это русский бунт. Когда его ждать? Только бы не на моем веку. Советские слуги тоже воевали со своим народом со всем возможным остервенением. Но все же не были такими наглыми, лживыми и жадными, как нынешние. Отдельно об Украине. Думалось, революция, которая оранжевая, принесет очищение этой близкой нам стране. Ага, все стало только хуже. Очевидно, там что-то не так в принципе. Это все-таки не европейская страна, а типа России, что-то азиопское. Вот Болгария, да, страна европейская. Перед вступлением в Европейский Союз там боролись с коррупцией и криминалом всем миром. И на самом деле, о чудо, практически побороли. тоже в Прибалтике, в Польше и даже в Турции, хотя я в это не мог поверить, пока сам не увидел. Говорят, что и в Грузии к этому уже близки. Может, дело в том, что это все национальное государство, а Россия и Украина – это крупные осколки недорасколовшейся империи. С уважением, Валерий. Спасибо за письмо, Валерий. Сами болгары, как и поляки, не так высоко ставят свои достижения, и Западная Европа с ними согласна. Но главное, что достижения там все же есть. Болгары, и отчасти уже и румыны, кажется, опровергают своим примером известную теорию, что православные страны обречены на вечное азиопство. Польша – страна католическая, но она долго была в Российской империи, и вот тоже постепенно преодолевает это прошлое. А Турция – это особая статья. Турция долго была очень похожа на Россию. Об этом с умилением писал такой знаток Востока, как Константин Леонтьев. Это один из самых интересных русских литераторов и философов XIX века. Горячий ненавистник демократии, ревнитель патриархального благочестия, почтение к старшим, к власти, к должности, к чину. Не высовывайся, каждый сверчок знай свой шесток, услужай, ублажай того, кто вверху, держи в ежовых рукавицах того, кто внизу. Очень ему это все нравилось в турках. Жалел, что в русских этого чуть-чуть меньше. И вот как повернулась история. Сегодня Турция больше похожа на Запад, чем на Евразию. Во всяком случае, по отношению к взятке. Восток – это взятка. А тут Восток и старается жить без взятки. Русские демократы со своих кухонь с завистью смотрят на Украину. Ее пример внушает им надежду, что и Россия как-то выгребет к Западу. Я же на их месте чаще посматривал бы на Турцию. Это пока более убедительный пример. Просится пара слов и про Грузию. В советское время она считалась самой взяточной из республик. Просто потому, по-моему, что курортники со всего Союза ее лучше знали. Лучше, чем ту же Армению или Азербайджан. Но, между прочим, именно она, Грузия, ввела в советский язык слово «коррупция», когда молодой Шеварднадзе восстал против этого зла. Помню постановление Центрального комитета грузинской компартии на сей счет. Оно стало сенсацией, мы вслух читали его на кухнях. Оно было замечательно написано. В нем говорилось, например, что коррупция подрывает веру молодежи в честный путь к успеху. Это был не советский язык, скорее антисоветский. Шеварднадзе, он не только белый лис, в нем, пока не побелел, было немало и от романтика, как и в Горбачеве, Ельцине, раньше в Хрущеве. Ничего от романтика не было только в Сталине, вот и уничтожал романтиков с особым удовольствием. Следующее письмо, не знаю, кто его написал, фамилии автора или не было, или я потерял ее, когда копировал письмо в запас, оно долго лежало, читаю. Я один из тех, кто просидел весь первый съезд народных депутатов СССР у телевизора и часто вспоминаю выступление писателя Распутина. В то время так высказывались многие общественные деятели России. Просто Распутин запомнился. Он обращается к прибалтам. Я размышляю, а может быть России выйти из состава Союза, если во всех своих бедах вы обвиняете ее, и если ее слаборазвитость и неуклюжесть отягощают ваши прогрессивные устремления. Может, так лучше? Это, кстати, помогло бы и нам решить многие проблемы, как настоящие, так и будущие. Здесь наш слушатель заканчивает выдержку из выступления Распутина и заключает: «Теперь очевидно, что не помогло». Да нет, дорогой, помогло. Еще как помогло. Я, честно говоря, доволен, что этот слушатель напомнил, как было дело, как разваливался Советский Союз, откуда шел почин, чей голос был возвышен. Почин был за Россией, спасибо ей, за самыми большими патриотами России, за русскими из русских, за теми, кто обиделся на нацменов и решил припугнуть их, что они могут остаться без России, что кошка может бросить котят. Не раз потом пожалели, но что было, то было. До сих пор оправдываются. Мы не то имели в виду, мы не хотели уходить из Союза, мы просто хотели предупредить, что без нас им будет хуже, что они окажутся беззащитными, голыми и босыми. Никто не оказался беззащитным, ни голым, ни босым. Эстонцы как жили в Союзе лучше всех, так и сегодня живут лучше всех на послесоветском пространстве. Но вот что было верно из сказанного Распутиным, так это то, что выход из Союза действительно помог России решить многие ее проблемы. Не все, конечно. А решить все проблемы никто никому помочь не может, потому что не успеется решить одну, возникает другая. Следующее письмо. «Дорогой Анатолий Иванович, недавно открываю газету и вижу призывы огромными буквами. Взятка? Надо сажать и водителя, и инспектора. Ищу подпись. Кто этот отчаянный борец с коррупцией? Оказывается, главный автоинспектор Московской области Сергей Сергеев. Еще 150 лет назад Герцен, сосланный во Владимир и узнавший там о системе российских взяток, назвал глупым и безобразным закон, одинаково наказывающий того, кто, будучи честным человеком, дает на лапу чиновнику, и самого чиновника, который вымогает взятку. Такой закон делает обоих единодушно и кровно заинтересованными в сокрытии преступления. Если бы Кремль действительно хотел бороться с коррупцией, он бы, услышав призыв Сергеева, сразу бы смекнул: ага, надо немедленно поступить наоборот, с завтрашнего дня отменить ответственность взяткодателя. Давно и безрезультатно обсуждается ясный, как дважды два, вопрос, надо ли материально поощрять граждан, оказавших государству помощь в выявлении взяточников. Вот Медведев позвонил бы в свой институт и спросил у коллег-преподавателей, нужны ли такие материальные поощрения. Коллеги взвыли бы: ни в коем случае. Ага, сразу же смекнул бы Медведев, завтра надо издать указ, что каждый студент, помогший выявить преподавателя-взяточника, будет освобожден от платы за обучение. Как и автор этого письма, я не исключаю, что многие законы продвигаются и принимаются из шкурных побуждений, но чаще все-таки по невежеству и неопытности. Лучшие побуждения невежественных и неопытных людей страшнее атомной бомбы. Все законы и положения, создавшие райские условия для воров и взяточников, в первые ельцинские годы были составлены и приняты из лучших побуждений, но насквозь советскими людьми. Думали об одном – как бы не дать слишком много свободы населению. Результат известен. Свобода делать что-то хорошее оказалось слишком мало, а свобода безобразничать слишком много. В России есть одна очень дурная привычка, ей сотни лет – все промахи объяснять чьим-то дурным умыслом или нерадением, тогда как очень часто надо говорить о невежестве, неумелости, неопытности, а значит, не о том, как человека покарать, а как его обучить и заинтересовать. Слушайте следующее письмо. Его автор взял на себя труд изучить, как он выражается словами XIX века, переселенческий вопрос в России. «Тема любопытная», — пишет он. «Лично я на практике с нею не сталкивался, но представляю, что для огромного количества людей это жизненная трагедия. В свое время я приветствовал ликвидацию Союза и продолжаю считать, что это было необходимо, но надеялся на нечто по Сахарову. Действительность оказалась хуже некуда. Автор обнаружил, что переселенцы из стран СНГ, приток которых вроде бы поощряет Москва, на местах никому не нужны. Им предлагают плохую работу, копеечные подъемные, не дают приличного жилья, мучают волокитой. Москва собиралась заманить в Россию несколько миллионов человек до 2012 года. За два года набралось, кажется, меньше сотни, не сотни тысяч, а просто меньше сотни человек. Наш слушатель видит в этом чуть ли не преступление российской власти. Но из того, что нам известно, можно сделать другой, может быть, более печальный, но другой вывод. Не умеют вершить даже обычные, сравнительно простые государственные дела. Рассуждали вроде бы правильно, но в самых общих чертах. В России, мол, не хватает людей. Все, кто на что-то годен, давно при деле, а толковых большая нехватка. Отсюда решение: давайте заинтересуем переселенцев. Издали указ, какие-то инструкции, поставили галочку и успокоились. Не начали с настоящего изучения вопроса, иначе сразу бы увидели то, что в общем известно каждому. Люди нужны, но в целом. А в частности, не нужны они нигде и никому. Почему? Потому что денег не хватает даже для местных жителей. Ну как можно в самом деле дать квартиру одному переселенцу, если стоит очередь из тысячи местных? Поставьте себя на место областного или районного начальника. Умный чиновник наверняка сообразил бы, что начинать надо с того, что не требует никаких денег. Снять рогатки для желающих переселиться в Россию. До предела упростить въезд, передвижение по стране, устройство. Не соображают. Верят милиционеру, который говорит, что без рогаток в Россию наедет много нежелательных лиц. Как будто через рогатки, но за взятки их проникает мало. На волнах Радио Свобода закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса. Московский, 127-006, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес. Радио Свобода, улица Виноградская, 1, 11-30, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода-ньюс.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы таким образом выражаем свой протест против надругательства над гражданскими правами и свободами.
Китайское правительство направляет правительству Мьянмы первую партию
Британское
помощи.
Британское министерство внутренних дел ввело новые правила найма на работу.
Соединенные Штаты и Россия были когда-то противниками в ядерной сфере. Теперь мы партнеры, обладающие уникальными
свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.